Приветствия, которыми обменялись мистер Пиквик и его поверенный, были дружескими и сердечными, но не успел клиент опуститься в кресло, как послышался стук в дверь, и чей-то голос осведомился, здесь ли мистер Перкер.
«Эге!» — воскликнул Перкер. «Это один из наших приятелей-бродяг, Джингль, собственной персоной, уважаемый сэр. Желаете его повидать?»
«А как вы думаете?» — нерешительно спросил мистер Пиквик.
«Я бы советовал вам повидаться с ним». «Эй, сэр, как вас там зовут? Пожалуйте!»
Повинуясь этому бесцеремонному приглашению, Джингль и Джоб вошли в комнату, но, увидев мистера Пиквика, остановились в некотором смущении.
«Ну, разве вы не знаете этого джентльмена?» — сказал Перкер.
«Еще бы не знать!» — ответил мистер Джингль, шагнув вперед. «Мистер Пиквик глубоко вам благодарен. Спасли жизнь. Человека меня сделали. Никогда не раскаетесь, сэр!»
«Очень рад это слышать», — отозвался мистер Пиквик. «Вид у вас теперь гораздо лучше».
«Благодаря вам, сэр. Большая перемена. Флит, его величество, нездоровое место. Весьма», — сказал Джингль, покачивая головой.
Он был одет прилично и опрятно, так же, как и Джоб, который стоял за его спиной, прямой как палка, смотрел на мистера Пиквика, и лицо у него было каменное.
«Когда они едут в Ливерпуль?» — обратился мистер Пиквик к Перкеру.
«Сегодня вечером, сэр, в 7 часов», — сказал Джоб, выступив вперед. «С городской каретой, сэр».
«Места заказаны?»
«Да, заказаны, сэр».
«Вы твердо решили ехать?»
«Да, сэр», — ответил Джоб.
«Что касается экипировки, необходимой для Джингля», — сказал Перкер, обращаясь к мистеру Пиквику, — «я договорился, чтобы каждую четверть года вычитали небольшую сумму из его жалования, и при аккуратных вычетах расходы будут покрыты в течение года». «Я решительно возражаю, мой дорогой сэр, против того, чтобы вы что-либо для него сделали, если он не постарается заплатить долг. А это зависит от желания работать и хорошего поведения».
«Правильно!» — с твердой решимостью заявил Джингль. «Ясная голова! Человек, видавший виды, совершенно справедливо, вполне!»
«Договорившись с его кредитором, выкупив его одежду у ростовщика, содержая его в тюрьме и уплатив за проезд», — продолжал Перкер, игнорируя замечание Джингля, — «вы уже выбросили свыше 50 фунтов».
«Не выбросили!» — быстро перебил Джингль. «Все будет выплачено. Усердная работа. Накоплю до последнего фартинга. Быть может, желтая лихорадка. Ну, ничего не поделаешь, если не...»
Тут мистер Джингль запнулся, ударил кулаком по тулье своей шляпы, провел рукой по глазам и сел. «Он хочет сказать», — вмешался Джоб, подойдя ближе, — «он хочет сказать, что если желтая лихорадка не отправит его на тот свет, он вернет эти деньги. Если уцелеет, он их вернет, мистер Пиквик. Я позабочусь об этом. Я знаю, что вернет, сэр», — твердил Джоб. «Я даже поклясться могу. Вот увидите, могу поклясться».
«Хорошо, хорошо», — перебил мистер Пиквик, который, желая оборвать перечень благодеяний, давно уже бросал грозные взгляды на Перкера, но тут не обращал на них никакого внимания. «Будьте осторожны, мистер Джингль. Не участвуйте в отчаянных крикетных матчах, не возобновляйте знакомство с сэром Томасом Блезо, и я не сомневаюсь, что ваше здоровье окрепнет».
В ответ на эту шутку мистер Джингль улыбнулся, но вид у него был сконфуженный, и мистер Пиквик заговорил на другую тему.
«Не знаете ли вы, случайно, что стало с одним из ваших приятелей, довольно скромным человеком, с которым я познакомился в Рочестере?»
«Мрачный Джимми?» — спросил Джингль.
«Да».
Джингль покачал головой.
«Ловкий парень, чудак, талантливый шарлатан, брат Джоба».
«Брат Джоба?» — воскликнул мистер Пиквик. «А ведь и в самом деле, если присмотреться, замечаешь сходство».
«Все находили, что мы похожи, сэр», — сказал Джоб, а в уголках его глаз как будто притаилось лукавство. «Но я был всегда серьезнее его. Он эмигрировал в Америку, сэр, потому что здесь ему было не по себе, слишком много внимания на него обращали.
и с тех пор мы ничего о нем не слышали.
Должно быть, этим объясняется, почему я так и не получил страничку повести из жизни, которую он мне обещал прислать в то утро на Рочестерском мосту, когда как будто подумывал о самоубийстве, — с улыбкой сказал мистер Пиквик. Кажется, можно не спрашивать о том, был ли его мрачный вид естественным или напускным.
«Он мог притвориться кем угодно, сэр», — сообщил Джоб. «Вы должны почитать себя счастливым, что так легко от него ускользнули. При близком знакомстве он мог бы оказаться еще опаснее, чем...» Джоб посмотрел на Джингля, запнулся и, наконец, закончил. «Чем даже я сам».
«Многообещающая у вас семейка, мистер Троттер», — сказал Перкер, запечатывая письмо, которое только что написал.
«Да, сэр», — согласился Джоб, — «совершенно верно».
«Надеюсь», — со смехом продолжал маленький законовед, — «что вы не оправдаете ее надежд. Когда прибудете в Ливерпуль, передайте это письмо агенту и разрешите мне, джентльмены, дать вам совет. Ведите себя скромно в Вест-Индии. Если вы упустите этот шанс, вы оба заслуживаете виселицы, и вас она не минует, в этом я не сомневаюсь. Теперь оставьте нас. Нам с мистером Пиквиком надо поговорить о других делах, а время дорого».
С этими словами мистер Перкер взглянул на дверь, явно желая сократить процедуру прощания. И мистер Джингл ее сократил. В нескольких словах он поблагодарил маленького поверенного за доброту и столь быстро оказанную помощь. Потом, повернувшись к своему благодетелю, несколько секунд молчал, словно не знал, что сказать и как поступить. Джоб Троттер помог ему выйти из затруднительного положения. Отвесив смиренный и благодарственный поклон мистеру Пиквику, он ласково взял своего приятеля под руку и вывел его из комнаты.
«Достойная парочка», — сказал Перкер, когда дверь за ними закрылась.
«Надеюсь, они действительно будут достойными людьми», — отозвался мистер Пиквик. «Как вы думаете, есть шансы на их исправление?»
Перкер скептически пожал плечами, но, заметив встревоженное и расстроенное лицо мистера Пиквика, сказал:
«Ну, конечно, шансы есть. Надеюсь, что так оно и будет. Сейчас они, несомненно, раскаиваются, но ведь у них еще свежо воспоминание о недавно пережитых страданиях. Что будет дальше, когда оно поблекнет, этой проблемы не разрешить ни вам, ни мне. А впрочем, сэр», — добавил Перкер, положив руку на плечо мистеру Пиквику, «ваш поступок достоин уважения, каковы бы ни были результаты. Я предоставлю людям поумнее меня решать, можно ли назвать милосердием или же светским лицемерием ту осторожную и дальновидную благотворительность, которую человек проявляет редко, так как боится, что его обманут или оскорбят его самолюбие. Если эта пара завтра же совершит кражу со взломом, моя оценка вашего поступка нисколько не изменится».
Высказав такие соображения более взволнованно и серьезно, чем это свойственно юристам, Перкер придвинул свой стул к конторке и выслушал рассказ мистера Пиквика о непреклонности старого мистера Уинкля.
«Дайте ему неделю сроку», — сказал Перкер с пророческим видом, покачивая головой.
«Вы думаете, он изменит свое решение?» — осведомился мистер Пиквик.
«Думаю, что изменит», — отвечал Перкер. «Если же этого не случится, мы должны воздействовать на него с помощью молодой леди. С этого надо было и начать на вашем месте».
Перкер взял понюшку табаку и удивительными гримасами начал выражать свой восторг перед силой убеждения, присущей молодой леди, но в это время в передней комнате послышались голоса. Лаутон постучал в дверь.
«Войдите!» — крикнул маленький поверенный.
Клерк вошел и с таинственным видом закрыл за собой дверь.
«В чем дело?» — спросил Перкер.
«Вас спрашивают, сэр».
«Кто меня спрашивает?»
Лаутон покосился на мистера Пиквика и кашлянул.
«Ну, кто спрашивает? Что же вы не отвечаете, мистер Лаутон?»
«Видите ли, сэр», — проговорил Лаутон, — «это Дотсон, а с ним Фок».
«Ах, боже мой!» — воскликнул маленький поверенный, взглянув на часы. Я им назначил свидание здесь в половине двенадцатого, чтобы покончить с нашим делом, Пиквик. Я поручился за вас, и на этом основании вы были освобождены. Очень затруднительное положение, уважаемый сэр. Ой, что же теперь нам делать? Не хотите ли пройти в соседнюю комнату?»
Но как раз в соседней комнате находились мистер Дотсон и Фуок, и мистер Пиквик выразил желание не трогаться с места, тем более что не ему, а мистерам Дотсону и Фогу должно быть стыдно смотреть ему в лицо. На это последнее обстоятельство мистер Пиквик, краснея и явно выражая свое возмущение, попросил мистера Перкера обратить особое внимание.
«Отлично, уважаемый сэр», — отвечал Перкер, — «но если вы воображаете, будто Дотсон и Фог почувствуют стыд и смущение при встрече с вами или с кем бы то ни было, то могу вам сказать, что такого оптимиста, как вы, я еще не видывал. Попросите их войти, мистер Лаутон».
Мистер Лаутон, хмыляясь, вышел и тотчас же ввел, соблюдая очередь представителей фирмы, сперва Дотсона, а потом Фога.